Здравствуйте. Вы слушаете «Громадське радіо». В ефірі ток-шоу «Київ-Донбас». І сьогодні його веду для вас Юрій Макаров і Анастасія Багаліка. Напомнім сразу же, що слушати нас можна в Києві на частоті 70,4 МГц, в Красноармейську 99,6 МГц, в Краматорске 103,2 и в Волновахе 103,8. Также нашу трансляцию эфира можно услышать онлайн на сайте громадскорадио.орг. Что ж, и в начале нашего первого часа эфира обязательный анонс того, о чем мы будем говорить на протяжении двух часов. Первая тема. Мы говорим о выборах в Кривом Роге, где разгорелся конфликт между кандидатами в мэры Юрием Милобогом от партии «Самопомощь» и Юрием Вилкулом от оппозиционного блока. Вторая тема нашего разговора – это законопроект на данный момент номер 3171, который позволяет переселенцам устанавливать факт регистрации рождения и смерти в зоне АТО. Во втором часу мы поговорим о том, как уберечься от заболеваний в холодный сезон, что нужно делать, чтобы не заболеть. И в завершение нашего эфира снова тема проблем вынужденных переселенцев и снова тема проблем регистрации. На этот раз мы поговорим о тех, кто не может зарегистрироваться как вынужденный переселенец из-за того, что хоть и приехал из зоны АТО, но не имеет там официальной регистрации. Начинаем наш разговор о ситуации в Кривом Роге. У нас будет в этой теме очень много телефонных включений, оперативных, о ситуации, что происходит в самом городе, что происходит в Киеве под зданием Центральной избирательной комиссии, где, как вы знаете, наверное, проходит большой митинг тех, кто считает, что, собственно, выборы в Кривом Роге сфальсифицировали. Сейчас с нами на связи телефоном из Кривого Рога народный депутат Егор Фирсов от фракции партии «Блок» Петра Порошенко, который, собственно, видит, что происходит в городе и может с нами поговорить. Егор, здравствуйте, вы нас слышите?
Да, добрый вечер, конечно.
Расскажите, пожалуйста, что происходит в Кривом Роге. Мы знаем, что сегодня Юрия Вилкула огласили мэром и как бы даже привели к присяге, если так можно сказать.
К торжественной присяге.
Да, к торжественной присяге, если так можно сказать. Во-первых, какая точка зрения вас как народного депутата на эти события? Во-вторых, какой есть позиция фракции Блока Петра Порошенко в этом вопросе?
Мы не собирались в фракции, мы не обсуждали прям эту ситуацию, чтобы давать какие-то выводы прям от фракции. Ну, скажу, как очевидец, я пробыл там несколько суток, мы там не спали несколько ночей. Происходит там тотальный беспредел на самом деле, да. То есть по факту выиграл один из кандидатов от демократических сил. С помощью фальсификации удалось увеличить результат Вилкулу. Территориальная избирательная комиссия отказывалась рассматривать и жалобы, и скарги, которые были поданы от демократических субъектов избирательного процесса, скажем так. Вот. И после того, как стало понятно, что результат можно вообще обжаловать или в судебном порядке, или в формате территориальной избирательной комиссии, штаб Юрия Вилкула, я думаю, решил сделать такой себе ход и быстро зарегистрировать депутатов местного совета, привести к присяге Вилкула, чтобы после такой, скажем, юридической процедуры какое-либо обжалование в суде или там в центральной избирательной комиссии или в территориальной избирательной комиссии, оно уже не имеет смысла. То есть по закону Украины мэр уже вступил окончательно в свои полномочия.
Ну вот, согласно закону Украины, разве может мэр вступать в свои полномочия до того, как его, собственно, признала мэром территориальная избирательная комиссия?
Да, ну, смотрите, территориальная избирательная комиссия признала мэром Вилкула еще сразу на следующий день в 5 утра своим постановлением, своим протоколом.
Но есть проблемные участки, и есть вопросы по этим участкам. И я так понимаю, что
да,
будет перерыв.
Конечно, есть проблемные участки, есть вопросы по этим участкам. Собственно говоря, и, очень много юридических процессуальных документов было составлено и зарегистрировано в территориальной избирательной комиссии, были иски в суд. И поэтому я и говорю о том, что по факту территориальная избирательная комиссия действовала достаточно беспредельно, ну и на самом деле где-то топталась на избирательном законе.
Ну понятно, но ТРК, как известно, не признала большинство проблем на проблемных участках, но на одном участке она все-таки признала. То есть какова логика?
Ну признала, смотрите, логика какова. Кандидат Вилкул победил за счет спецучастков, так называемых. То есть спецучастки это...
Ну да, больницы там
тюрьмы,
всякие. Да.
Больницы там и так далее. То есть если закрыть, условно говоря, рукой результат на спецучастках, то побеждает кандидата демократических сил. Мы настаивали на том, чтобы милиция проверила вообще, зарегистрировали, кстати, уголовное производство. Были случаи, то есть где есть 200 койко мест в больнице, а и проголосовало, к большому удивлению, совпадению тоже 200 человек. Хотя очевидцы говорят, что в больнице и работники больницы признаются, что в это время находилось в больнице там около 15-18 человек. Поэтому, это все время нужно, чтобы зарегистрировали заявление в милиции. Милиция провела процессуальные действия, подняла эти списки там и так далее, пришла к каким-то выводам. Поэтому территориальная избирательная комиссия так быстро форсировала события, чтобы объявить какой-то результат. Что касается, да, действительно, на одном участке будет пересчет, но представьте, но это на одном участке, и более того, не на самом проблемном. Я думаю, что территориальная избирательная комиссия специально пошла на этот шаг, чтобы показать, что естественно, мы даем возможность для пересчета. И более того, это уже бессмысленно, потому что депутаты уже зарегистрированы, они приступили к своим полномочиям и привели к присяге мэра. То есть дальнейшие вообще процессуальные процедуры, пересчеты голосов, отмен результата выборов на каком-то отдельном участке, они уже ни к чему не приведут. По факту Вилкул стал легитимным мэром. Да, действительно, сейчас там и собираются по ЦВК, и действительно нужно обжаловать это решение. Но вот как юрист вам скажу, что уже юридически 1% вероятности, что что-то действительно можно сделать. К большому сожалению, как бы мы ни вбивали там, как бы мы ни старались, кандидата демократических сил вот этот бой проиграл. Хотя вы помните, вы, наверное, знаете о том, что был там многотысячный митинг, люди собрались действительно не за этого кандидата, а за восстановление справедливости, они хотели быть услышанными. Их надоел вот этот беспредел, им надоели фальсификации. По факту это был народный митинг, но вот он мне напомнил где-то настроение людей на Майдане.
Егор, смотрите, а даже если вмешается Центральная избирательная комиссия как высший орган...
В этом перспективе никаких нет. На местных выборах Центральная избирательная комиссия, своего рода модератор. То есть она вмешивается в избирательный процесс лишь в том случае, если на месте территориальная избирательная комиссия действует. Например, члены территориальной избирательной комиссии разошлись и не собираются. Тогда вмешивается Центральная избирательная комиссия, она имеет на это полномочия. Сейчас у ЦВК никаких полномочий вообще никаких. Ни отменить результаты выборов, ни что-либо предпринять другое.
А кто может вмешаться на этом этапе еще? Верховный совет, президент, кто?
Ни парламент, ни президент, не имеет по факту таких полномочий. Все упирается в суд. Сейчас нужно идти в суд и доказывать свою, по факту, свою правоту в суде. Но тут, понимаете, на самом деле, вот я несколько суток провел в Кривом Роге, и вот ситуация, ее просто так не опишешь там, да, за 5-10 минут. Она настолько невероятно сложная с точки зрения юридической плоскости, да, фактической. Где-то была и вина представителей демократического кандидата, что они не до конца подготовили юридическую сторону, не до конца фиксировали все факты. Да, я приехал в штаб этого кандидата, то увидел буквально одну комнату и нескольких человек, которые работали на него, да, то есть это он и сам где-то не был готов к такому результату, чтобы его и защищать, и отстаивать. И, собственно говоря, вот я увидел буквально нескольких народных депутатов, которые приехали в эту горячую точку, тут даже где-то на самом деле и вопросы есть там к самой фракции «Самопомощь», почему она не отстаивала до конца своего кандидата. У этой фракции есть больше 20 народных депутатов, но я ожидал, если честно, увидеть хотя бы десяток.
Ну, понятно, мышц не хватило, да? Егор, а скажите, по сообщениям из Кривого Рога, настроения были такие, что вот мы будем стоять Майданом до победного конца. Я понимаю, что это не очень вероятно реально, но тем не менее, каковы настроения?
Вы знаете, на самом деле это действительно реально. Настроения людей были очень радикальные и очень принципиальные. Поэтому тут нужно понимать, что все финальным образом упирается в юридическую плоскость. Ну хорошо, но может даже люди, которые там 5000 людей, захватят территориальную избирательную комиссию. Вот что дальше они будут делать, да? То есть они могут там разбить палатки. И что дальше они будут делать? То есть должно быть какое-то юридическое заключение, а юридическое заключение все-таки упирается или в решение территориальной избирательной комиссии, чего нет, или решение суда, чего, собственно говоря, пока, к сожалению, тоже нет. Поэтому вот такая, знаете, вот в шахматах это называется цуцванг, когда ты делаешь шаг и понимаешь, к чему он произведет, и он еще больше усугубляет ситуацию.
Егор, спасибо большое.
Спасибо.
Я напомню нашим слушателям, что телефоном из Кривого Рога к нам включался народный депутат Егор Фирсов от фракции партии «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде. Сейчас мы послушаем точку зрения еще одного народного депутата, собственно, народного депутата от фракции «Самопомощь», та, которая выдвигала мэром в Кривом Роге Юрия Милобога, и чей кандидат сейчас будет, очевидно, идти в суд, чтобы обжаловать результаты выборов в Кривом Роге. Собственно, сейчас мы устанавливаем телефонную связь с Ярославом Маркевичем от партии «Самопомощь». Пока эта связь устанавливается. Мы напомним, что в Киеве по Центральной избирательной комиссии проходил митинг против признания результатов выборов в Кривом Роге. И на этом митинге была наша корреспондентка Ирина Сампан. Вот она, мы знаем, что она уже вернулась в редакцию и скоро появится в нашей студии, чтобы рассказать о том, что она видела и слышала, какие ее впечатления. Также есть записи из-под Центральной избирательной комиссии. Пока связь устанавливается, Ирина уже заходит в нашу студию, чтобы присоединиться к эфиру. Я напомню, что под Центральной избирательной комиссией сегодня в 3:30 дня начался митинг. И, собственно, о том, что требовали на этом митинге от Центральной избирательной комиссии, мы сейчас уже узнаем у Иры. Ира, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, что требовали участники митинга от Центральной избирательной комиссии?
Здравствуйте. Так, вкратце расскажу, кто
так,
там был.
Отдышитесь, все нормально.
Да.
Вы уже в студии, да.
Там присутствовали партия «Самопомощь», некоторые представители УКРОПа, народного тыла, ну и вообще все народные депутаты. Но, конечно же, «Самопомощь» больше всего требовала, потому что как бы Милобог, он же от «Самопомощи». И поэтому они требовали вот что. Отстранить членов территориальной избирательной комиссии, которые голосовали за то, что они приняли решение, что Вилкула...
Что поезд ушел.
Да, что уже признали
мэром. Да.
Да, признали его мэром, наградили, дали ему орден. Отозвали своих членов комиссии уже Народный фронт, то есть отозвали и попросили заменить их. Потом Соболев вместе со своими коллегами, они поднялись к...
Народный депутат Егор Соболев.
Да, сейчас. Да.
Ира, все нормально. Вы из эпицентра событий, так что имеете право.
Ира, да, я просто только забежала.
Да-да-да.
Ира, скажи, пожалуйста, а вот, собственно, к нам в разговор включался телефоном народный депутат Егор Фирсов. Он сказал, что Центральная избирательная комиссия уже ничего не может сделать и никак не повлияет на то, что происходит в Кривом Роге. Что говорили на митинге по этому поводу, что все-таки от Центральной избирательной комиссии что-то зависит?
Да, и от Центральной избирательной комиссии потом активисты и Егор Соболев будут обращаться и к президенту, и к правоохранительным органам. Они подали заявление о том, чтобы пересчитать голоса, чтобы поменять членов комиссии в Кривом Роге, вот, и отменить это решение. Егор Соболев сказал, что на это им дают только, ну, Центральной избирательной комиссии дают день. И завтра уже должны вынести какое-то решение. Вот. Но так как не было ни господина Хендовского на своем рабочем месте...
Ни его заместителя, я так полагаю.
Нет, был заместитель господин Майера. Угу. Вот, они с ним общались. И завтра уже можно будет говорить о каких-то изменениях, либо, если не будет никаких изменений, будут опять собирать митинг в Киеве и опять будут идти в кабинеты главы.
Что ж, мы сейчас послушаем телефонное включение с народным депутатом Ярославом Маркевичем от фракции партии «Самопомощь» в Верховной Раде. И, возможно, Ярослав нам расскажет, в чем коллизия между полномочиями Центральной избирательной комиссии и что важнее в этой ситуации, обращаться в ЦИК или обращаться в суд и добиваться пересчета голосов в Кривом Роге через суд. Ярослав, здравствуйте, вы нас слышите?
Да, добрый день. Ну, во-первых, первое, и что самое важное, мы будем обращаться и в суд, и в Центральную избирательную комиссию. Почему будем действовать в двух направлениях? В направлении суда мы будем действовать, потому что здесь грубейшие нарушения законодательства, и не только избирательного. Чуть позже я вам расскажу, как прошла первая сессия городского совета. Это чудесная, я думаю, такая сессия была впервые в истории местного самоуправления Украины.
Мы ждем с нетерпением.
Есть у нас возможности судебного решения этих споров, мы на это рассчитываем. И второе, в ЦВК как минимум имеется прецедент бездействия ЦВК, потому что данная комиссия Кривого Рога, городская избирательная комиссия, уже имеет одно решение, отмененное ЦВК сверху. То есть она уже имеет одноразовые предупреждения о непрофессиональных действиях, о нарушении законодательства, которое ЦВК своим решением отменило. Однако, в отличие от других городов, где ЦВК после этого принимало решение о распуске комиссии, в этом городе ЦВК почему-то приняло решение, что эта комиссия ей по-прежнему нужна. И вот мы пожинаем плоды этого решения господина Хендовского.
Ярослав, извините.
Поэтому будем действовать и в суде, и в Центральной избирательной комиссии.
Ярослав.
По поводу того, что произошло сегодня.
Угу. А скажите, пожалуйста, были зафиксированы нарушения, скажем, в милиции? То есть юридические основания для того, чтобы идти с этим в суд?
Ну, во-первых, есть дело и в милиции. Мы встречались со следователем. После этой встречи наш юрист сказал, что, по его мнению, здесь ловить нечего. Это дословная цитата, хоть и не сказана не специализированным языком, но зато понятным, собственно говоря, любому мне и вам, что это значит.
Ну, я-то не юрист, но...
Мы сейчас будем просить по возможности перевести это дело в другой город, прислать другого следователя, ввиду того, что дело получило серьезный резонанс. Мы будем просить изменения, вероятнее всего, состава следователей.
Ярослав, вот мы только что перед этим разговаривали с Егором Фирсовым, и у меня по итогам разговора вырвалось такое, что вот у самопомощи вроде как не хватило мышц. Я прошу прощения за такое тоже малопрофессиональное определение.
Как... Я понимаю вас. Вы знаете, я вот сейчас думаю над вашими словами, не хватило мышц. Вы знаете, а вот у ОПА-блока хватило, видать, мышц, по крайней мере, на сегодняшний момент.
Так они тренированные какие, вы что?
Пользу. Ну, теоретически мы могли бы поступить вчера вечером точно так же. Под городским советом стояло достаточно большое количество жителей города Кривого Рога. ну, по разным оценкам от 2000 человек, которые вполне серьезно были настроены на показать мышцы. Но мы не планируем превращаться в партию регионов.
Да.
Это не наш метод. А вы говорили, что вы расскажете нам, как прошла сегодня сессия городского совета.
Да. Расскажите, пожалуйста. Если мы этот блок закончили, то я перехожу тогда к сегодняшнему. Да.
Новостям. Ну ничего, может, еще и вернемся. Но расскажите, это действительно любопытно.
Сегодня рассказывать, да?
Да, конечно.
Да, сегодня утром была созвана сессия городского совета. Причем она была созвана комиссией, ну, было постановление отдельной комиссии городского совета о созыве этой сессии за несколько часов до начала самой сессии. Что это значит? Как проходит первая сессия вообще любого городского совета? Посмотрите, пожалуйста, киевский или любой другой город. Собирается первоначально согласительная комиссия, приходят представители фракции, которые обсуждают, где кто будет сидеть, как все это будет проходить, первая повестка дня и так далее. Ничего этого не было. Рассылается приглашение всем журналистам, всем депутатам, многие же не зарегистрировались еще, даже депутаты. Но это оказалось неважно, никаких приглашений. Вот вам 5 часов, и быстро все собрались. Дальше. Открывается зал, и заходят люди. Не проходит никакой регистрации. Понимаете? Заходят люди, их неожиданно председатель избирательной городской комиссии считает депутатами. Дальше. И это не только это. Дальше. Он зачитывает постановление о признании депутатами, которые находятся в зале, что они все депутаты, комиссия постановила, что они депутаты, и могут проводить голосование и там легитимные решения принимать. И в этом тексте он указывает фамилии людей, в том числе членов фракции «Самопомощь» в городском совете, которые еще даже не сдали документы. То есть они в теории, они собираются сдавать, но позже, они в теории могут их и не сдать, даже и не стать депутатами, но сейчас руководитель избирательной комиссии зачитывает их в списке как присутствующих, и в результате легитимная сессия, потому что есть 2/3, много людей, можно, так сказать, принимать все необходимые решения.
А 2/3 не было в зале?
А?
2/3 в зале не было на самом деле?
На самом деле, 2/3 в зале было.
Угу.
Но мы не можем сказать, кто был и кто из этих людей были депутатами, именно оформленными депутатами. А может быть, и были люди, которые вообще не являются депутатами. Ну так, на глазок, заглядывая в дверь, мы посмотрели, да, вот эти вроде из ОПБОК, вот эти вроде из Батьковщины.
То есть никакой регистрации, поэтому все прошло вот так вот в суматохе.
Да. Понимаете еще, почему это было сделано? Потому что одна из наших задач была показать жителям Кривого Рога, кто конкретно был за Вилкула. Чтобы не было больше инсинуаций, а то тут есть разные, знаете ли, выступления на центральных каналах разных лидеров разных партий о том, что мы против, мы всех сменить, да мы всех поменяем, и так неправильно, наши члены в комиссии не голосуют за Вилкула. Так вот, голосование прошло, у оба блока не было большинства. Соответственно, чтобы получить это большинство, они на сессии зашли и остались представители Батьковщины раз, и представители «Солидарности» 2. Я не могу сейчас утверждать про радикальную партию, потому что физически было непонятно, кто присутствует. Мы бы с удовольствием предоставили эту информацию жителям города Кривого Рога, но, блин, ее скрывают.
Спасибо большое, Ярослав. Я напомню, что с нами телефоном был Ярослав Маркевич, народный депутат Украины от фракции партии «Самопомощь». Он рассказал о ситуации в Кривом Роге, как ее видит фракция партии «Самопомощь». Напомню, что именно от этой фракции баллотировался Юрий Милобок, который сейчас будет обращаться в суд и в Центральную избирательную комиссию по поводу признания... По поводу объявления пересчета.
Да.
По поводу непризнания и объявления пересчета выборов в Кривом Роге. Ну и на этом мы останавливаемся с темой выборов в Кривом Роге.
Мы берем паузу, потому что вот уж то, зачем стоит следить.
Да. Мы за этой ситуацией будем следить, и если появятся какие-то новости, обязательно поговорим об этом еще раз завтра. Ну а пока что послушайте песню группы «Антитела», а мы к вам вернемся через несколько минут.
Зупинись, потяг, потім бачиш коридор, тато, речей небагато, знаєш, а то ж я намалював собі братика на столі, і, мабуть, тепер він дізнався і на мене заображався. Пах, чесно, більше не зроблю так, швидше знімай рюкзак і давай гратись. Я ж іще не вмію прощатись. І в книжках, колись в книжках розцілує посмішку знайому. Вже сам до підвіконня дотягнувся, і нарешті тато повернувся. У назвах вулиць, а він чекав удома. Віршик вивчу і на стілець вище, буду для тебе старатись і слова не забувати. Тато, а чому твої стали очі червоні? Справді треба, і ніхто інший за тебе. І в книжках, колись в книжках розсилує посмішку знайому. Вже сам до підвіконня дотягнувся, і нарешті тато повернувся. У назвах вулиць, а він чекав удома. Колись в книжках розцілує посмішку знайому. Вже сам до підвіконня дотягнувся, і нарешті тато повернувся. У назвах вулиць, а він чекав удома.
Группа «Антитела» в программе «Киев-Донбасс», в рубрике «Музыка Донбасса». Мы, правда, между собой тут посовещались и выяснили, что это не совсем донецкая и не луганская группа, а вовсе даже киевская. Но ничего, по настроению, вот будем считать, это что
все равно
это
была песня,
Донбасса. Да.
Это была все равно песня про воинов АТО. И вот не так давно появился на эту песню клип. Я смотрела его вчера или позавчера, и так было очень печально. Мы продолжаем наше вечернее ток-шоу «Киев-Донбасс», и, как мы и обещали, сейчас поговорим о законопроекте номер 3171, то есть это я его так называю упрощенно, на самом деле он называется законопроект номер 3171, но как бы проще.
Можно подумать, говорить. Да, можно подумать, что от этого его содержание становится более понятным.
Содержание его станет, я очень надеюсь, понятным после того, как нам это объяснит заместитель координатора волонтерской группы «Крым-СОС» Евгения Андреева, которая уже появилась в нашей студии. Но я так вкратце скажу, что этот законопроект позволяет в судебном порядке упростить процедуру установления фактов рождения и смерти на временно неподконтрольной Украине территории. Евгения, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Собственно, все равно речь идет о судебном порядке. То есть простой процедуры несудебной не будет.
Да, то есть это и является как бы основным смыслом законопроекта. То есть то, что сейчас происходит, когда дети рождаются на территории оккупированной, не подконтрольной Украине, или когда кто-то умирает, да, естественно, эти документы, если их и выдают, они признаются недействительными согласно закону о оккупированных территориях. Статья 9, любые документы, выданные там, являются недействительными, что как бы вполне понятно. Что происходит сейчас, да, особенно там первые месяцы, может, после оккупации, это было не так актуально, уже как сейчас полтора года прошло, и все больше деток там рождается, становится проблема, что делать, когда люди выезжают. Дело в том, что если мы говорим про Крым, то выдается одна справка в роддоме о том, что родился ребенок, которая, естественно, если там получается родительское свидетельство о рождении Российской Федерации, то оно, эта справка изымается сразу. Если люди выезжают на территорию Украины с этой справкой, то, тем не менее, эта справка из роддома, она не установленной формы. Она российской формы, да, и на ее основании, естественно, свидетельство о рождении украинское не выдастся. Поэтому, что, как сейчас происходит процедура, люди подают в суд, подсудность решает апелляционный суд города Киева. Это значит, что практически все дела сначала проходят в апелляционный суд города Киева. Есть некоторые лазейки, например, наши юристы в Херсоне находят лазейки, как подать в городе Херсоне, но основное правило — все дела по закону идут в апелляционный суд города Киева, апелляционный суд города Киева решает дальше, какой суд будет рассматривать это дело, и потом в течение нескольких месяцев решается вопрос, как выдается свидетельство о рождении, подтверждается ли факт рождения или смерти. Да? То есть сейчас процедура занимает несколько месяцев.
Евгения, секундочку. Это как оно должно быть, да? А вот прецеденты, как это происходит на самом деле?
Да, то есть вот это я рассказала, как оно происходит.
Ну, то есть вы знаете, когда суд, скажем, отказал в выдаче свидетельства о рождении, например?
Бывают случаи, когда суд отказывает, но это скорее... То есть я могу говорить о том, что у нас в Киеве, например, мы подали около 30 заявлений о признании факта рождения. Это одно из самых популярных сейчас судебных, да, дел, на которые подаем. Это где-то около 5 месяцев, и у нас сейчас 3 принятых положительных решения. То есть основная проблема, что это очень затянутое. Uh-huh. Да, то есть, конечно, могут быть случаи, когда суд откажет, но основное, как бы, то, что они очень долгие, суд просит доказательств, некоторые доказательства признаются недействительными. То есть, например, вот, ну, перед тем, как я сюда шла, мы с моей коллегой обсуждали дело, когда переселенка подавала во Львове. Она выехала с ребенком, она подавала во Львове. Она сама была из Крыма. Сама она была из Донбасса, потом она приехала в Крым. В Крыму родился ребенок, она во Львове подавала свидетельство о рождении. И суд признавал многие доказательства недействительными, там какие-то бумаги, документы. И в конце концов суд попросил пройти процедуру ДНК. Да, признание ДНК.
Что это ее ребенок, что она его нигде не украла?
Да, да, да.
То есть это какой-то абсурд получается.
И после этого было выдано свидетельство о рождении. Да? Ну вот, переходя к новому закону, какие изменения вносит новый закон, предложенный законопроект, в первую очередь это... То есть процедура, как правильно сказала Настя, опять остается судебной. То есть мы не говорим еще о какой-то другой процедуре. Законопроект предлагает судебную процедуру. Суд рассматривает по этому законопроекту заявление в течение 24 часов. То есть в течение суток должно быть вынесено решение, признается ли факт рождения либо смерти. Можно подавать в любой суд, то есть это не только апелляционный суд города Киева. Может быть подано дело о рождении как одним из родителей, так и родственниками, либо представителями. О смерти может быть подано, если я не ошибаюсь, может быть подано, в принципе, фактически кем угодно, тоже в любом суде. И как только решение принимается, сразу после заседания копия решения должна быть выдана на руки представителям, родителям, да, кто был в суде, либо она сразу же отправляется в ЗАГС. Да, да, на основании которого потом в ЗАГСе получается. И, как написано в законопроекте, ЗАГС должен неотложно сразу же, да, исполнить это решение. То есть сейчас Министерство юстиции говорит, что это возможно 24 часа тоже для ЗАГСа, да. Мне говорится, что это неотложно, ЗАГС должен исполнить это решение. То есть вот эта процедура, которая предлагается законопроектом.
То есть... Ну, 24 часа – это вообще, так сказать, вот такое волшебное слово называется. Да, я что-то не помню, чтобы у нас каким бы то ни было законом было... Ну, извините, я не юрист, я может, чего-то я не знаю, да? Чтобы у нас каким бы то ни было законом было оговорено принятие каких бы то ни было судьбоносных решений в течение 24 часов.
Ну, это как бы основное то, что мы видим, что если мы продолжаем механизм принятия судебного решения, через суд пойдет гигантский поток, большой поток заявлений, и если мы обязываем суд в течение 24 часов принять решение, то это очень большая загрузка для всех судов, где будут крымские дела или дела с Восточной Украины по признанию решения, это будет очень большая загрузка судов, которые и так не успевают ничего. Да? Если мы прям обязаны 24 часа, это то, что мы говорим, один из недостатков, и наша позиция, что в целом основной механизм принятия решений должен быть через ЗАГС. Да? То есть это должна быть не судебная процедура, а административная процедура. Это должны выдавать административные органы.
Но мне так тоже казалось логично. Тем не менее, в законе вот предусмотрена такая процедура. Бог с ним. Главное, 24 часа, понимаете, а не, скажем, 2 месяца, а не, скажем, полгода. Вот, потому что, для кого не секрет, кое-где у нас порой там в отдельных судах, да, за ускорение принятия того или иного решения рассчитывает на ту или иную там моральную или нематериальную компенсацию. Да? Таким образом, по крайней мере, этот документ такую возможность, ну, если не уничтожает, то сводит к минимуму.
Да, естественно, процедура значительно ускоряется, и это основная задача законопроекта – сделать как можно быстрее эту процедуру, потому что люди выезжают, да, то есть как у нас вот ситуация в Херсоне, когда приезжают там родители с детьми или родители без детей, они там вынуждены сколько-то времени ждать, или они подают документы, выезжают. То есть проблема в том, что без свидетельства о рождении, ну, человек не может выехать с ребенком, только украинский человек, ну, люди выезжают и с детьми, в том числе, чтобы доказать факт рождения, да, что порождает определенные коррупционные...
То есть они выезжают, то же самое по принципу кое-где у нас порой, так?
Да.
Прекрасно. Ну и надо напомнить, что речь идет все-таки о фундаментальных правах граждан Украины, с которых вообще начинается, собственно говоря, их жизнь как граждан и юридических лиц, физических лиц. Ну, нет, трогательно безумно, но тем не менее, а вот еще как-то оптимизировать это нельзя ли?
Я так понимаю, что вот основная заковыка, чтобы подавать все-таки документы в ЗАГС, она, наверное, в том заключается, что ЗАГСы не имеют права признавать российские или там ЛНРовские, так называемые ДНРовские свидетельства.
Ага. Да, это одна из основных проблем, да, то есть, ну и в целом вся проблема вокруг этих документов, что если мы каким-то образом изымаем оттуда информацию, не признаем ли мы таким образом эти документы и не признаем ли мы таким образом все существующее, и вот это тонкая грань, которую мы со своей стороны говорим, что да, органы ЗАГСа должны быть основными органами, что мы не признаем эти документы действительными, но мы как бы изымаем информацию, которая в этих документах есть, да, и мы говорим о том, что суд должен быть задействован в самых сложных случаях. То есть если мы видим украинское свидетельство о браке, если мы видим там все паспорта, двоих родителей, да, и там подтверждающие документы, что ребенок родился, копия, например, там этого медицинского, да, то есть, ну, если это видно, что все в порядке, то это мог бы выдавать и ЗАГС.
Нет, я понимаю, что ЗАГС не имеет права признавать документы Российской Федерации, да, а мина не имеет права падать на мое, попадать в мою мирную квартиру, да, и неуправляемый реактивный снаряд не имеет права лишать меня жизни и всего нажитого непосильным трудом. Так что в условиях войны, которая еще, очевидно, будет продолжаться некоторое время, это все-таки достаточно актуально. А вот скажите, извините, давно я имел дело с этим материалом, как-то вот ребенок вырос. Что сегодня дает или, допустим, в каких ситуациях нельзя обойтись сегодня без свидетельства о рождении?
Ну, это зависит от того, выбирает ли человек жить на оккупированной территории, да, или он приезжает на территорию Украины. Если это территория подконтрольной Украине, то здесь это напрямую связано с документами внутренне перемещенного лица, с пособиями, с выплатами, ну, мы их называем...
Да.
кратко переселенческими, да, то есть со всеми выплатами социальными, это если речь идет о территории подконтрольной Украине. Опять же, если человек периодически выезжает, чтобы получать эти выплаты, такое тоже бывает, да, то без свидетельства о рождении этого нету. На территории неподконтрольной это очень много вопросов с загранпаспортом, да, пока у нас нету свидетельства о рождении, ребенок не может получить никакие документы, чтобы регулярно с ним можно было ездить.
А скажите, пожалуйста, этот законопроект, он предусматривает проблему с получением украинского паспорта теми детьми, которые достигли совершеннолетия на временно неподконтрольных Украине территории?
Да, этот законопроект не предусматривает, он говорит только о
факте рождения
и смерти. Да, это как бы другое регулирование, в том числе закон о временно оккупированных территориях, это другие изменения должны быть внесены. Но что еще интересно, я бы хотела тоже затронуть тему, это факты смерти, и это намного более тяжелый даже вопрос, чем факты рождения.
Да, очевидно.
Потому что если смерти еще на территории Крыма оккупированного, тоже там хоть как-то их можно, да, документы какие-то есть, то смерти на территории неподконтрольной Восточной Украины, это в целом как бы очень большая черная дыра, да, кто может там пройти судмедэкспертизу, по каким, с какими документами потом сюда можно приезжать. И опять же, возможно, это вопрос даже другого там акта, в котором это было бы более подробно урегулировано, потому что это очень большая проблема, в том числе и решить, как правильно это регулировать. С одной стороны, нужно документы выдавать и подтверждать факты смерти, а с другой стороны, как можно избежать, да, вот как это сделать так, чтобы это было правильно, это большая проблема.
А какие документы предполагает законопроект номер 3171 для установления факта смерти на неподконтрольной Украине территории?
На самом деле законопроект предусматривает внесение изменений в одну статью, да, то есть вот он у меня распечатан на практически одной странице, и здесь не прописаны конкретно документы, которые должны быть по факту смерти. По факту установления смерти прописано, что может быть подано фактически любым человеком. Да, и, ну, и то же самое, да, суд рассматривает в течение 24 часов, выдается сразу решение на руки, то есть закон не предусматривает, но опять же, если это судебное, то это уже на усмотрение суда, да, какие доказательства считаются действительными, какие доказательства может быть предусмотрены.
То есть, вот смотрите, абстрактная ситуация, приходит в суд соседка там погибших, да, от обстрела, приносит, справки она не приносит, потому
да,
что
да.
На территории там самопровозглашенных республик почти не выдают такие справки. Приносит она, я не знаю, осколок мины, который попал в этот дом, приносит фотографии погибших, еще что-то приносит, ей выдадут справку о том, что ну, человек погиб.
Фактически это остается на усмотрение суда, да, и как суд решит, решит ли он, что нужно еще, например, свидетельские доказательства, что нужно еще несколько свидетелей, достаточно ли этих предметов или нет, ну, это сейчас все будет оставляться по теперешней процедуре на усмотрение суда. И суд-то должен в течение 24 часов это решить, да?
Да, лихо.
Я так понимаю, что может быть такая ситуация, когда вот придут соседи в суд с подобными материалами, а человек на самом деле окажется живой. И такое может быть. А суд его признает погибшим.
Да, легко может быть. И тут, кстати говоря, не исключены коллизии, в том числе и на почве собственности. Но, в общем, я смотрю, вот заглядывая к вам через плечо, этот проект внесен в Верховную Раду Кабмином. Соответственно, дальнейшая его судьба, там, как он там варится, на какой он стадии находится?
Да, сейчас законопроект прошел первое чтение, и как бы по прогнозам, что, скорее всего, он будет принят. Мы сейчас проводим там довольно активную коммуникацию с Министерством юстиции, чтобы внести еще изменения в законопроект до того, как он будет принят во втором чтении. Да?
Так, а соответствующий профильным комитетом Верховной Рады, это же, собственно говоря, ну, их прямая обязанность учитывать все подробности, которые не были учтены теми, кто писал текст изначальный.
Ну, естественно, это их обязанность. Мы со стороны с нас, как общественников, считаем, что это наша обязанность, если они этого не делают, да, указывать на какие-то вещи. То есть то, что мы как бы сейчас активно занимаемся. У нас сегодня была пресс-конференция с нашими коллегами из других общественных организаций и с заместителем министра юстиции как раз по этому законопроекту и по теме. И вот, ну, то есть мы видим, что Министерство юстиции готово,
то есть,
да, дальше
совершенствовать. То есть, по крайней мере, Минюст вас
да,
слышит.
Да, да.
да.
Евгения, можете сказать вот аналогичные, похожие казусы? Потому что вот кто не был в состоянии перемещенного лица, кто не был в состоянии беженца, никак не может себе представить даже десятой доли того, что приходится преодолевать, в том числе и вот под таким вот бюрократическим, формальным, маленьким или большим подробностям. Что еще предполагается для того, чтобы облегчить жизнь наших граждан, у которых она и без того не сладкая?
Да, сейчас ряд изменений был внесен в закон о внутренне перемещенных лицах, да, вот довольно недавно, с чем упрощается порядок справки, да, там в целом отменяется порядок выплат, там вот целый ряд упрощений. Я скажу, вот, чтобы было более понятно, например, в ситуации внутренне перемещенных лиц Крыма, там довольно как бы не очень понятно чувствительные похожие казусы, это признание статуса нерезидента, переселенцы из Крыма у нас по закону о свободной экономической зоне, вот тот закон, который стал известным благодаря блокаде, все граждане, все люди, проживающие в Крыму, становятся нерезидентами, соответственно, для банковской системы они становятся нерезидентами, все банковские счета лиц, проживающих в Крыму, были заблокированы, а значит, и очень много сбережений, которые были у крымчан, точно так же заблокированы, и люди фактически не могут получить эти сбережения, да, то есть те деньги, которые у людей висели, они сейчас заблокированы, люди их не могут получить. То же самое с переводом пенсии крымчан.
И там, где было 1000 долларов, уже 300 долларов за это время. Да, прелестно.
То есть вот, ну да, это один из практических пенсии для крымчан. Там точно так же есть большой казус, потому что запрос есть предоставить физически бумажное дело. Запрос этот делается в Москву, потому что все пенсионные дела были перевезены в Москву. И вот, ну, я сейчас, честно говоря, у меня нету конкретных цифр. Я думаю, что уже очевидно, кто-то из пенсионеров крымчан получил пенсии, да, но, естественно, это занимает очень большой промежуток времени. Для переселенцев с Восточной Украины, естественно, есть еще там большее количество проблем, особенно если один из актуальных, мы говорим, например, собственность, компенсация утраченного имущества. Это вопрос, который сейчас абсолютно не урегулирован, да, и это начиная от у тех людей, у которых физически разрушила собственность, да, там, заканчивая теми, у кого, например, ее конфисковали, там, те вопросы очень актуальны, там, доступа, да, к там, наследство, ну, то есть вот
ну, это разного,
большинство этих вещей.
Но это разного порядка вещи, которые вы говорите. Одно дело вступление в наследство, допустим, а другое дело компенсация от государства Украины за имущество, которое там, опять же, попало под обстрел или было отжато.
Естественно. Потом то же самое, например, я просто пытаюсь вот привести, да, то, что очень-очень понятно.
Да-да-да.
Например, зарплаты в бюджетном секторе, которые подвисли и не были выплачены, да, разрывание трудовых отношений с нанимателями там, да, потому что там есть порядок, если человека просто увольняют, опять же, не выплачивая зарплату, трудовые книжки, которых у большинства людей нету, да, без них их не могут якобы оформить на работу.
Ну, вообще да, могут дубликат выдать.
Тоже там с трудоустройством очень много вот
тем
то,
более,
что
говорили, что у нас чуть ли не с 1 января уже не будет трудовых книжек. Ну, это такое дело. А вот интересно, ну, мы привыкли к стилю действий нашего государства, что до Майдана, что после Майдана, все это делается чрезвычайно с большим трудом, и, ну, пока уж гром не грянет, точно там бюрократ не перекрестится. Эта инициатива этого конкретного документа, который Настя называет 3171, мне так кажется, что так даже
так проще,
так профессиональнее звучит. Инициатива исходила, ну, реально от Кабмина или кто-то из гражданских организаций? То есть они типа почесались сами, они дошли до того, что это нетерпимая ситуация, или кто-то из гражданского сектора на них надавил?
Да, в данной ситуации это на самом деле было по законопроекту физически был внесен Кабмином, он физически был написан Кабмином, был, конечно, ряд там переговоров и ряд разговоров на стадии до законопроекта, но больше в целом о том, что этот вопрос не регулируется, потому что мы со стороны общественности сейчас очень сильно до этого были
сконцентрирована на изменениях в закон о переселенцах, закон так называемый 2166, изменения. Тот законопроект мы физически его писали, наши юристы, да, мы его потом подавали в Верховную Раду, то есть там у нас был сделан полный вот такой вот подход, когда мы физически сами это делали. Этот законопроект мы не писали, да, мы разговаривали, особенно с Министерством юстиции, у нас был самый близкий контакт, это была в основном их инициатива, но с большего, да, это на самом деле они внесли его.
Но меня больше психологическая сторона интересует. Ну, кому-то это болит, да, кроме самих людей, которые столкнулись с сотнями крупных и мелких, как мы говорили, проблем. Кому-то это болит в украинском государстве или нет? Вот поэтому, ну, допустим, да, несовершенному документу мы, тем не менее, можем сделать вывод, что вроде как кому-то все-таки болит. И это вроде как, ну, даже, пожалуй, такой позитивный шаг, да, который дает надежду.
Да, ну, с моей точки зрения, вот с опыта общения с государством, органами изменения в основном происходят, да, на уровне новых людей, которые пришли в различные государственные органы, и которые эту систему, правда, начинают менять изнутри. То есть, вот, например, я могу говорить, что в плане нашего общения с Министерством юстиции, это замминистра Петухов, с которым мы сегодня были на пресс-конференции, и мы с ним в том числе обсуждали изменения, и он активно способствовал включению общественности в изменении порядка въезда-выезда в Крым, и были внесены изменения финально. То есть вот, ну, как бы с, в общении с Министерством юстиции, он сейчас, ну, так называемый по-английски, конечно, focal point, да, и вот, ну, тот человек, который привлекает общественность к обсуждению этих законопроектов. И аналогичная ситуация есть как бы в похожих министерствах, да, что вот, ну, отдельные группы лиц, команды.
Подождите, подождите. То есть этот, как вы говорите, focal point, они вас привлекли? Или вы...
Это в зависимости от разных, как бы, разных законопроектов, да, и разного, ну, то есть разная коммуникация. То есть, например, если мы говорим про изменения, внесение изменений в порядок въезда в Крым, то в этом случае господин Петухов был как приглашающим лицом, да, то есть у нас была группа общественных организаций, в рамках которых мы обсуждали. Но он предоставил там физически свой кабинет, всех нас собрал вместе, он потом приглашал представителей других государственных органов, чтобы мы с ним обсуждали, и в рамках законопроекта 3171, то есть вот, ну, он открыт, да, то есть наше предложение обычно мы говорим ему.
У нас последняя минута в эфире, собственно, вопрос о том, когда законопроект может быть принят, попасть в Верховную Раду, и сколько вы его еще будете усовершенствовать перед вторым чтением?
Да, тут, опять же, сложно прогнозировать, это может быть сделано там очень быстро, в ближайших, там, скажем, ближайшего там месяца, ближайших недель. Иногда законопроекты зависают между чтениями и на несколько месяцев. Поэтому здесь, я думаю, вопрос, насколько сильно он будет изменен, текст, да, то есть насколько...
А насколько сильно его можно изменить?
Это, я думаю, открытый вопрос как для общественности, да, насколько мы сможем, на самом деле, сможем ли мы изменить, чтобы это были все-таки органы ЗАГСа. Я думаю, что это пока все открытые вопросы. По крайней мере, для нас четких прогнозов пока что у нас нету.
Что ж, спасибо большое. Напомню, что с нами в студии ток-шоу «Киев-Донбасс» была Евгения Андреюк, заместитель координатора волонтерской организации «Крым-СОС». И мы говорили о законопроекте номер 3171, который сейчас перед вторым чтением в парламенте, проходит процедуру изменений, и, собственно, когда он будет проголосован в судебном порядке, а может и не в судебном порядке, вынужденным переселенцам станет легче устанавливать факт рождения и смерти на временно неподконтрольной Украине территории. Я напомню, что ток-шоу «Киев-Донбасс» сегодня для вас ведут Юрий Макаров и Анастасия Багалика, и мы не прощаемся, поскольку после новостей мы вернемся к вам во втором часу ток-шоу. Thank you.